Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Всем добрый вечер. Сегодня 12 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», 18:06 в Москве, в эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Здравствуйте, Роман Бабаян, пишет 36-й. Я передам, что вы с ним поздоровались, но сегодня здесь снова я. Заменяю, так сказать, немножечко. И первая наша тема. Сегодня со мной здесь мой соведущий по программе «Голевая передача» Дмитрий Хамидуллин. Мить, привет.
Да, друзья, всем неочередной привет. Жор, еще раз.
Да, ну и как вы понимаете, первая тема у нас очень приятная. Мне так приятно будет ее обсуждать. Завершился Евро 2020 года, который проходил в 2021 году, и выиграла это Евро сборная Италии. Сборная Италии — чемпионы Европы по футболу 2020-2021 года. И все, кто сейчас будет писать: «О боже, нет, только не футбол, опять футбол», — это главная тема сегодняшнего дня, и вы от этого никак отвертеться не сможете, потому что, ну, Италия — чемпионы, понимаете? Будем обсуждать сегодня с вами вообще, в принципе, этот турнир, будем обсуждать с вами финал, давайте делиться впечатлениями от вот этого месяца футбола, что вам больше всего запомнилось, что вы хотели бы, может быть, вычеркнуть из своей памяти. Какие-то давайте главные, вот сейчас у себя найдите в голове главные моменты этого турнира, и звоните, и ими делитесь. СМС-портал 925-48-94-8. Говорит МСК-бот, это Телеграм. Звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас идет трансляция на Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходим, там найдете мое лицо рядом с надписью «Программа «Отбой». Туда прям нажимаем, заходим, ставим лайки и пишем в чат, который есть у нас прям там же на нашей трансляции. Ну что, все, итальянцы чемпионы. Напоминаю результат матча, да, основное время закончилось со счетом 1-1, в итоге по пенальти сборная Италии выиграла. Ну, давай твои впечатления, человека, который болел за Англию.
Ну, как, во-первых, давай начнем с того, что опять пенальти. Как еще мог завершиться финал вот этого Евро, где, по-моему, в половину матча завершались либо в дополнительное время, либо в серии пенальти? Ну, я думаю, что мы с тобой оба сойдемся во мнении о том, что этот финал был абсолютно шикарным. Ну вот по-настоящему классная игра, по-настоящему интересная, которая держала в напряжении до последнего сейва Донарумы. Ну, что касается победы итальянцев, тут, я думаю, глупо будет спорить с тем, что они абсолютно ее заслужили. Причем не только, знаешь, по вчерашней игре, а по всему турниру в целом. Ну, то есть итальянцы по-настоящему...
Ну, это единственная команда, которая ни разу не проиграла на турнире.
Да, да, в итоге так и получилось.
Вторая такая команда была Англия, но собственно, вот, да, немножко, все по-честному.
Но что там не вышло, да.
Если так, знаешь, математически подходить к решению этой задачи...
Итальянцы победили сильнейшего соперника, которого
два
могли.
Два сильнейших соперника, обе не проигрывали, обе дошли до финала. В итоге одна проиграла, другая выиграла.
Ну, опять же, матч был реально классным. Очень большое удовольствие получил от игры обеих команд. Очень не понравился один конкретный человек, товарищ Букайо Сака. Хорошо, что он играет в Арсенале, я как болельщик Челси очень этому рад. Но в целом итальянцы потрясающие. Итальянцы потрясающие эмоционально, итальянцы были круты по игре. Хотя, опять же, игра была равной в лучшем понимании этого слова. Это не была игра, ну, знаешь, это не было то, чего ты наверняка боялся, то, что это будет скучно.
Это так было. Я тебе объясню. Ну как, от одной команды так точно.
Ну это понятно, что ты так бы сказал, но тут я с тобой не согласен, потому что и те, и другие атаковали, и те, и другие не боялись идти в жесткие стыки, о которых, помнишь, ты рассказывал в Копа Америка. То есть вот эта жесткость на грани вот с грубостью, не пересекая, она была.
Ну, даже игра не атакующая... стояла это с Копа Америка, я тебе сразу скажу. Но была, да, была.
То есть я к тому, что матч получился... Он не разочаровал. Вот в хорошем понимании этого слова, поэтому я лично получил очень большое удовольствие. И даже несмотря на то, что команда, за которую я болел, проиграла, не было такого, знаешь, расстройства, что вот как вообще там, такое происходит, как, там, не знаю, у болельщиков Манчестер Сити после финала Лиги Чемпионов. Здесь абсолютно заслуженно, итальянцы большие молодцы.
Значит, читаю ваше сообщение, белорус пишет, а как Англия попала в финал? Тоже на халяву с Данией из-за того самого пенальти. Значит, Игорь Маслов пишет, если вспомните, то я писал, что Италия будет чемпионом еще перед началом чемпионата. Тут есть интересная история, я видел в Твиттере, сейчас очень завирусился твит одного человека, который в 2013 году, я не знаю почему, но в 2013 году он написал, ну все, вот там так и, ну все понятно, в 2020 евро Англия проиграет Италии в финале по пенальти. Он это сделал в 2013 году.
Вот а вот если бы он поучаствовал в нашем конкурсе, ты представь, какой вот человек бы как...
Вот такую бы кружку выиграл, да. У нас просто вчера был... Мы объявляли вчера конкурс голевой передачи. У нас есть победитель, чуть попозже его объявим. Значит, читаю дальше сообщение. А где Роман? Роман сегодня не смог выйти в эфир, поэтому сегодня я здесь подменяю, так сказать. Досматривал чемпионат только из-за Италии, пишет Рюкок Лалвал в нашем чате на Ютубе. Подключайтесь к нашей трансляции. Если бы выиграли те, которые были в белой форме, то после радужных повязок и радужных авто это был бы мой последний турнир, который я смотрел. И вот здесь, знаешь, раскрывается потихонечку история с тем, почему в основном все болели за Италию. То есть, на самом деле, для меня этот феномен немножечко необъясним, потому что у сборной Англии просто всегда огромное количество поклонников, так как у английских команд огромное количество поклонников, и все, кто болеет там за Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, я не знаю, Ливерпуль, все обычно исторически болеют за Англию на больших турнирах. А вот здесь получилось так, что почти все болели за Италию.
Ну, только кроме, да, вот таких фанатов, как
да,
я.
Даже такие, да.
Есть даже знакомые, которые болеют за Челси, и даже вот гости, которые к нам приходили в эфир, поддерживали итальянцев.
Да, и здесь вот получается, это все случилось из-за того, что, во-первых, вот это вот Black Lives Matter-щина, которая абсолютно лицемерная, об этом мы поговорим попозже, потому что, ну, не получилось настоящего Black Lives Matter у англичан после этого финала. Постоянно вот эти на колени встают. И отвратительная игра, конечно, тоже сыграла свою роль, я уверен, на турнире. Скучная, сухая, такая прагматичная до безумия. Плюс вот эти вот радужные повязки и так далее. Вот все это, тот факт, что англичане весь турнир проводили дома. Они сыграли 6 из 7 матчей у себя в Лондоне, на Уэмбли. В том числе и финал игрался там же. Один раз всего лишь ездили в Италию, кстати, что иронично достаточно. Вот все эти факторы сложились в то, что за англичан никто не хотел болеть.
Ну и добила, конечно, история с пенальти. Вот нам писали в чате о том, что там не было пенальти, действительно там не было. Но мы это уже обсуждали. Не будем в лишний раз перемывать этому косточки. Много факторов сложились в то, что за англичан не хотелось болеть. Нейтральному зрителю.
Давай звонок примем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Игорь, Москва. Я вот хочу высказать свои впечатления о чемпионате Европы.
Мы вас слушаем очень внимательно.
Да. Знаете, вначале мне это не нравилось, потому что вот последние годы явный крен идет, вот футбола международного, идет явный крен в сторону шоу-бизнеса. Раньше футбол – это был спорт, а теперь зачастую шоу-бизнес. Ну, как Филипп Киркоров.
Да-да-да.
Зайка моя, я твой тазик, ну и так далее. Позор такой вот. Такие песенки поют. Но когда я посмотрел полуфиналы, особенно матч Италия-Испания, вот я вспомнил... Я давно смотрю за футболом. Я вспомнил, вот увидев матч Испания... Италия-Испания, я вспомнил чемпионаты мира 70-х годов и 82-го года. Красивейший чемпионат в 82-м году, одна сборная лучше другой, и там было много таких матчей по накалу, по мастерству, как вот эти оба полуфинала.
Да.
Вчерашний финал, вы знаете, по другому центральному каналу шел фильм о Льве Яшине, я его не видел. И я, честно говоря, щелкал туда-сюда. Вот. Первый тайм мне как-то не понравился, а вот второй тайм в исполнении Италии мне очень даже вчерашний понравился. Теперь скажу насчет победы Италии под пенальти. Ну, это, вы знаете, это поражение тренера Англии. Угу. Потому что он поставил бить пенальти трех негров, извините за выражение.
Да-да-да.
Афро- или англо-африканцев, как они там.
Да-да-да.
и три этих загорелых парня, все как один, видите, смазали. А если бы он поставил белых ребят...
Так, что-то у нас с качеством связи случилось, поэтому...
Я просто
может,
тут...
перезвоните, если хотите, но давай по поводу решения.
Можно я, да, чуть-чуть просто...
Да, давай.
Я просто напомню, что первые три гола сборной Англии забил Рахим Стерлинг. По имени, думаю, не стоит описывать, какого цвета кожи у Рахима Стерлинга. Но это неважно. Но да, Саутгейт ошибся в том, что поставил бить Маркоса Рэшфорда, Джейдена Санчо и Букайо Сака. Что касается Рэшфорда, тут, конечно, можно спорить, потому что он пробил неплохо, но не попал. Такое бывает. Что касается Санчо, человек, который откровенно сидел на скамейке с лицом «Я ненавижу вас всех, господи, когда я поеду в Манчестер», хотя кто бы так говорил в жизни, вы когда-нибудь были в Манчестере, и Букайо Сака, который просто... Он настолько отвратительно сыграл в этом матче. Вот тот момент, когда Келлини его схватил за шиворот, я очень редко на такую мысль себя ловлю, но я очень хотел, чтобы в этот момент его посадили на скамейку, потому что игра Букайо Сака вчера была отвратительной. И вот ставить человека, который на явной дизморали, человек, который не готов бить пенальти, бить решающий пенальти, тут даже дело не в возрасте, он давно играет в профессиональном футболе на высшем уровне.
Вот тут, кстати, надо подметить, что многие, ну, все сейчас говорят о том, что проиграл именно Саутгейт, тренер сборной Англии, эту серию пенальти, потому что он поставил трех зеленых ребят бить пенальти против там таких мастодонтов, как тот же самый Бонуччи, который уже все видели в своей карьере. Но здесь есть, конечно же, нюанс. Маркусу Рэшфорду сколько?
Маркус Рэшфорд играет на высоком уровне уже 6 лет. Джейден Санчо — лидер Боруссии Дортмунд. Букайо Сака — лидер Арсенала.
Уже вот года 2. Из них он самый молодой, меньше всего поиграл именно в большой серьезный футбол, но тем не менее достаточно.
А, ну и на воротах у итальянцев стоял Донарума, которому 22 года. То есть тоже как бы человек...
Но он тоже уже играет,
черт знает сколько. Играет уже человек сборной как минимум 4 года. То есть о возрасте тут говорить не приходится. Тут надо говорить просто о психологии и о всех обстоятельствах вокруг.
Мне кажется, он просто заигрался в какой-то момент в эти замены, в обратные замены. Знаешь, он почувствовал, что вот в себе эту тренерскую историю, что я должен вот сейчас время решать.
Надо доказать, меня... что да, я не просто так здесь оказался.
Да, для меня показательная была история, когда заменили Рэшфорда, как раз Рэшфорд, когда вышел на поле, вместо, кстати, Хендерсона, который тоже вышел на поле ходу матча.
Да, говорили с тобой об этом.
Произошла обратная замена, да. Обратили внимание комментаторы на то, что у него в руках была бумажка. То есть матч еще не закончился, а он уже потащил от тренерского штаба какие-то бумажки. Это, знаешь, просто перетрудились, перемудрили англичане. И, ну, с точки зрения того, что он выпускал людей под пенальти, ну, наверное, к Рэшфорду у меня вообще никаких вопросов нет. К Санчо они есть, и к Букайо Сака были бы, если бы вот только он бил не последний. То есть вопрос только к тому, что он бил последним. Ровно в тот момент, когда надо было решать.
Даже не к нему вопрос. Вопрос, опять же, к тренерскому штабу. То есть, ну, Сака не может выбрать и не выбрать бить. То есть, там, вот ты мне рассказывал, что Джек Гриллиш потом рассказал, что он говорил, что я готов ударить, но вот ему не позволили. Вот это для меня загадка. Это очень странное решение Саутгейта, и, в принципе, очень много к нему вопросов по этому турниру. Да, он вышел в финал. Да, это Англия по ходу турнира становилась лучше. По сравнению с тем, что было там, помнишь, первые игры, особенно для тебя такой матч худший, это против шотландцев.
Я думаю, что это вообще худший матч турнира.
Против шотландцев.
Я думаю, что если будет какое-то голосование, этот матч выиграет.
Ну, и он показывал, что он может прогрессировать, и в итоге вот он действительно переумедрил. Знаешь, вот это давление все-таки, о котором мы с тобой говорили, что, во-первых, ты играешь на Уэмбли, во-вторых, тебе королева Англии накануне пишет там письма. Ты сам помнишь в голове, как ты проигрывал, будучи игроком, в серию пенальти.
Да-да-да.
То есть вот это все сыграло свою роль.
Саутгейт один из тех людей, которые как раз решающие пенальти не забили.
Да, и психологически Саутгейт и сломался, и проиграл, и эта команда тоже почувствовала, это было видно.
Мастер пишет, в футболе не должны выигрывать по пенальти. Пенальти — это слепая удача. Как гладиаторы должны биться до конца, до первого забитого гола. С одной стороны, мы вчера тоже это обсуждали, как будто я могу с вами согласиться. Но на самом деле в современном футболе пенальти уже давным-давно никакая не слепая удача. Они готовятся заранее. Вратари знают, кто как бьет из команды соперника. Они изучают манеру. И, соответственно, знают, куда примерно будут бить эти люди. Пенальтисты тоже изучают манеру игры вратарей на ленточке и так далее. Поэтому это уже давным-давно не слепая удача. Вообще в футболе, конечно, осталось место удачи. Порой бывает такое. Но с каждым годом как будто удача все меньше и меньше, и больше,
да,
техники, технологий и точного расчета. И это, с одной стороны, конечно, грустно, потому что футбол это же такая-то душевная игра, да, но ну, это просто наша реальность. Значит, 7373948, напоминаю, наши координаты. Это звонки в прямой эфир. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Говорим с вами о Евро и о ваших впечатлениях о турнире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье.
Здравствуйте, Михаил.
Да, несчастная Англия. За 100, более чем лет истории футбола второй финал. А, замечу, что у сборной СССР было их 4. Так, и в одном она победила. И на Европе. Второй финал, 66-й. Это, конечно, страшная картина, когда ты чувствуешь по началу второго тайма, что будет, итальянцы победят. Знаете, что произошло? Произошло психологический спад произошел. Даже у таких опытных людей. Имея один гол, они надеялись на него. То есть дух не был продемонстрирован, хотя в первом тайме сборная Англии была просто в блестящем состоянии. Так что здесь искать какие-то причины, на них давило историческое кредо судьбы. Но Саутгейт отсюда может извлечь свой капитал, потому что он-то привел их в финал. Вот. А кроме Рамзи, знаменитого тренера, так, Рамсея, никто больше никогда их к финалу не подводил. Сейчас нужно сосредоточиться, готовиться к чемпионату мира. У них есть достояние. То, что парня 15-летнего послали бить пенальти, ну, это его укрепит. Не надо тут думать, что и другой мог не забить. И, конечно, судьба в футболе и в любом виде спорта играет огромную роль. Судьба на уровне мгновенного везения-невезения. Не так поставил ногу, миллиметр не туда дал. Поэтому надо наслаждаться, продолжать. И чемпионат мира, к сожалению, его надо переносить бы, потому что в песках играть. Там, и, кстати, и в декабре бывает 48.
Ну, это уж вряд ли перенесут. Катар не отдаст свое, конечно.
Да, и еще, конечно. Что показал чемпионат Европы? Он прекрасный. Были финалы и погнуснее, похуже. 68-й год. Итальянцы с югославами мучились. Или 94-й год чемпионат мира, когда Ромарио засунул этот гол, но это было страшно смотреть. Вообще, в общем, финалы все бывают очень интересные, яркие. И вчера он был ярким. Но поразило, при такой возможности маневрировать Саутгейт, ну, просто он сник, он второй тайм поставил их защищаться. Хотя, я сейчас извиняюсь, что так было, хотя у них даже защитники всегда вчера сыграли прекрасно, и автор гола, ну, не буду называть его имя, все его знают, он тяготел вчера к атакующему футболу. Саутгейт во втором тайме это не использовал. Он использовал. Крайние защитники бежали.
Это одна из главных претензий как раз к тренеру сборной Англии, что у него был просто невероятный ресурс с точки зрения игроков, атакующий, вообще разнообразный. Там можно играть в любой футбол было этими футболистами, но он играл в очень трусливый футбол. И вот этот быстрый гол, который забили вчера англичане на второй минуте забил Люк Шоу, он, конечно, сыграл очень злую шутку с Англией, потому что получилось, что англичане сели в оборону, в глухую оборону на все оставшиеся практически 90 минут, на весь матч. И оборонялись они вплоть до второго дополнительного тайма. Только во втором дополнительном тайме Англия пошла вперед и показала на самом деле, что они могут играть в атаку. Там был момент, когда итальянцы просто выбивали мяч из своей штрафной. Ну, потому что, во-первых, и устали итальянцы весь матч контролировать ход игры и мяч. Ну, и во-вторых, просто было понятно, что у англичан есть этот ресурс. Они умеют играть в другой футбол. Но вот из-за тех или иных тренерских решений в этот футбол сыграть не удалось. Давай сразу звонок. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, убер-анархист. Смотрите, вашему слушателю не понравилось, что из футбола сделали шоу, а мне наоборот это прям очень понравилось. Я как бы выпускник дюшора «Локомотив», и когда в полуфинале люди играли свой футбол, они не циклились на результате, это было классно, это прям феерия, Италия, Испания. Вот, датчане, играющие в свой футбол, а не ставящие автобус в защите. Вот. И как раз финал получился свой футбол против старого футбола. Англичане решили играть на результат, и они его не получили. Потому что, похоже, приходит эра, когда люди будут играть в свое удовольствие, и когда они будут получать удовольствие на поле, это и нам будет доставлять удовольствие.
Ой, знаете, вот так бы хотелось, чтобы действительно это было правдой. Вчера выиграл футбол, футбол эмоциональный. Футбол от сердца. Кстати, вот по поводу шоу, да, ремарка по, вот нашему слушателю, который говорил, что там все это похоже на Филиппа Киркорова, точно так же, как ты похож на Филиппа Киркорова, понятно, кстати, да. Есть несколько мнений по поводу футбола сборных, которые звучат все чаще в последнее время, особенно по отношению к турнирам таких мелким, вот этим Лига наций, товарищеским матчам и так далее. Небольшим чемпионаты Америки, Копа Америка, ой, чемпионаты мира, Копа Америка, чемпионат Европы, нет, маленьким турнирам, что футбол сборных на самом деле не нужен. Что это лишнее, вообще это мешает на самом деле большому футболу, футболу клубов и так далее. Но мы увидели на этом турнире, действительно, надо это отметить, у многих команд, практически у всех, чистое рвение играть за флаг на груди, за свою команду, ведь фактически футболисты играют там бесплатно.
Да.
Им не платят зарплату никакую за то, что они играют в сборных. Да, сборная Италии получила там около 30 миллионов евро за победу.
По-моему, они от них отказались.
Но это сборная Италии, то есть это федерация футбола получает, не футболисты. И эти деньги, которые, даже если вдруг они получат, они не такие существенные, чтобы за них выходить и вот так вот рвать и метать. А итальянцы это как вот вся эта картина игры за флаг на груди просто в идеале. То, как они пели гимн, то, как они после матча радовались, то, что сейчас будет в Риме, то, как радовались фанаты после матча, те немногочисленные фанаты, которые были в Лондоне, как они радовались этой победе. В такой момент, ну, что-то такое, знаешь, улыбка на лице проскальзывает, потому что ты понимаешь, что есть еще вот в футболе, это настоящее... Так детская, что ли, даже романтика, ну, когда люди играют вот за свою страну.
У меня такое ощущение, на самом деле, сложилось почти ото всех сборных. Вот прям реально почти от всех сборных, потому что вот именно вот это исполнение гимна итальянское, вот я бы назвал его прям реально итальянским, потому что, ну, они задали такой тренд, как будто бы тренд, но вот реально почти все сборные...
Это был тренд.
Мы с тобой видели матчи все абсолютно, включая матчи сборных Северных Македонии, Финляндии, да, и так далее, и все команды, за исключением одной, пели гимн вот так. Я не буду называть какой, потому
не что все поняли. Англичане не пели.
Англичане вчера
пели. Ну, до финала. Это, кстати, тоже интересная история.
Не любишь ты англичан?
Нет, я обратил специально на это внимание. Я видел все матчи сборной Англии на этом турнире и следил за тем, как они пели гимн. Кто-то пел вот этот «God save our precious queen». Черт, там, забери ее уже к себе, пожалуйста. Кто-то не пел, но... Вчера они все стояли и пели, как один в унисон гимн Великобритании.
Не, вчера вот в плане шоу, конечно, финал удался. Вот во всех аспектах. И еще, кстати, вот у нас писал слушатель о том, что очень хорошо показал себя Пикфорд. И, ну, и Донарума, я думаю, это тоже можно отмечать.
Донарума стал лучшим игроком турнира.
Да, Донарума это лучший игрок турнира. Пикфорд получил золотую перчатку. Ну, максимально заслуженно, потому что оба вратаря... Слушай, Пикфорд вообще, представляешь, британский вратарь, золотая перчатка, это вообще... чудо.
Ну, хоть какое-то чудо немножечко.
Немножко в Лондоне, да, осталось, да, поэтому да. Не весь город разгромили.
Давай быстро звонок еще успеем один взять до новостей. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что можно сказать, прекрасная игра Италии, удовольствие до мурашек от Италии, от Дании. Ну, а в Англии, да, наступили черные времена. Вот так вот, я думаю.
Да, и не заканчивались, да, у Англии черные времена, так-то, на самом деле. А, кстати, как двусмысленно звучит черные времена у Англии. Кто привел их к черным временам? Решфорд, Санчо и Сака. Но по поводу вот того, что в итоге произошло в Лондоне после матча, в том числе и с этими игроками, поговорим после перерыва. Искренне всего играли датчане, именно поэтому я за них болел, жаль, что только третье место, пишет Борис. Считаю недопустимым, чтобы одна из команд должна играть в гостях, как такое может быть, это неправильно. Это, кстати, тоже одно из главных моих личных впечатлений об этом чемпионате Европы, что было принято решение провести его действительно на всем континенте, и матчи игрались, насколько вы знаете, в разных городах. Вот это было провальное решение со всех точек зрения, на мой взгляд. Во-первых, потерял турнир в атмосфере. Получилось, что в какие-то города людей не впускали из-за коронавируса. То есть это еще и на фоне коронавируса все происходило. Кого-то не впускали. Кто-то сам не ехал. Получилось, что нет одного какого-то центра, не было вот этого всеобщего праздника, как был, например, у нас там на чемпионате мира, да, не было вот этой своей Никольской улицы. Были какие-то маленькие очаги, но настоящего футбольного праздника не получилось. Я думаю, что в УЕФА посмотрят на это, конечно, и сделают свои выводы. Это решение было точно абсолютно провальным. Но был такой очаг, не могу сказать, что праздника, но что-то да было в Лондоне. Мы покажем вам то, что там было. После новостей, которые вот прямо сейчас будут на радиостанции «Говорит Москва».
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18:30 в Москве. В студии с новостями Екатерина Звягинцева. Здравствуйте. Названа приоритетная версия крушения Ан-26 на Камчатке. Это ошибка экипажа, сообщил источник Интерфакса, знакомый с ходом расследования. Самолет разбился возле поселка Палана в условиях низкой облачности. По словам собеседника агентства, пилоту недостаточно хорошо было видно взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, утвержденная схема захода на посадку экипажем по неустановленной причине была проигнорирована. Пилоты могли сознательно предоставлять диспетчерам недостаточную информацию, сказал источник. Отмечается, что отказа техники не было, катастрофа произошла мгновенно. Возможно, точкой первичного столкновения стал гребень сопки, затем последовал второй удар ниже по склону, который привел к полному разрушению воздушного судна, добавил собеседник агентства. Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании «Камчатское авиапредприятие», потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек, все они погибли. В Ростовской области выделили более 2 миллионов рублей на агитационные ролики в ТикТоке. Таким образом, местный избирком намерен привлечь внимание молодежи к сентябрьским выборам. Как передает Интерфакс, техзадание опубликовано на сайте госуслуг. По условиям, исполнитель в течение 2 дней после заключения контракта должен создать рекламный кабинет в ТикТоке и предоставить туда доступ членам избирательной комиссии. Видеоблогерам будет направлять сам избирком, но ролики должны быть адаптированы для соцсети. Рекламу необходимо настраивать только на Ростовскую область, чтобы контент могли увидеть местные жители старше 18 лет. Пассажир рейса «Чита-Москва» сходил в туалет в салоне во время полета. Инцидент произошел в бизнес-классе. В соцсетях появилось видео, как связанный мужчина сидит в первом ряду. Он приподнимает голову, а затем облегченно вздыхает. При этом под креслом появляется лужа. В пресс-службе авиакомпании «Севен» сообщили телеканалу РЕН-ТВ, что пассажир был сильно пьян. Он приставал к другим людям и не реагировал на замечания. В результате бортпроводникам пришлось пристегнуть его к креслу подручными средствами. После приземления мужчину передали полицейским. В салоне была проведена тщательная уборка. Далее о валюте. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, на завтра 74 рубля 63 копейки, евро 88 рублей 61 копейка. И о погоде. В Москве сейчас около 31 градуса тепла, атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. По данным синоптиков, завтра в Москве вновь жарко, без осадков, днем до плюс 32 градусов. К этой минуте пока вся информация. Екатерина Звягинцева, «Говорит Москва».
Говорит Москва. 2 разные, но у них есть нечто общее. 2 угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Со вторника по пятницу после 11 часов эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
Рассказываем по пятницам после 12.
Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Здесь обсуждают современную музыку. Здесь вспоминают записи прошлых десятилетий и ведут дискуссии с перспективными исполнителями. Музыкальное бюро. По субботам после 5 вечера. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросу размещения рекламы на сайте звоните 950-6226, код 495. Москва.
94.8 FM.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Сегодня 12 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Со мной сегодня мой соведущий по программе «Голевая передача» Дмитрий Хамидуллин. Митя, привет еще раз.
Всем еще раз привет.
Продолжаем обсуждать Евро 2020 года, которая вчера завершилась триумфальной победой сборной Италии над сборной Англии в Лондоне на стадионе Уэмбли. Напоминаю наши координаты. 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МС». Кабот. Звоните 7373948, код 495, и рассказывайте, звоните и рассказывайте ваши главные впечатления об этом футбольном празднике длиной в один месяц. Вот чем он вам запомнился больше всего, ну и впечатления о финале тоже можете рассказать. Значит, теперь смотрите, подключаемся все к нашей трансляции на YouTube. Канал «Говорит Москва», там идет прямая трансляция программы «Отбой», нажимайте на нее. Во-первых, там есть чат, в который вы тоже можете писать свои сообщения, а во-вторых, сейчас там мы будем вам показывать последствия финала в Лондоне. Да, хотя, на самом деле, там не, это не только после матча произошло, многое произошло и до. То, что в итоге умудрились сделать англичане со столицей своей собственной страны. Если коротко, то это, конечно, просто бардак. Но, ну, ходят легенды. О, вот подключайтесь, там сейчас будут кадры, фотокадры, видеокадры, чтобы просто понимать, о чем мы говорим, о масштабе трагедии. Многие, кто там из коллег работал, говорят о, об огромном количестве, ну, помимо мусора, запах, стойкий запах мочи и летающие постоянно над твоей головой бутылки и банки из-под пива.
Это такая обычная история, на самом деле.
Это, причем, знаешь, это звучит как раз слова, значит, гимна английского, знаешь? God save our precious queen, мы... Тут все, мы потом еще банку кинем.
Я, вот это прямо я рассказывал, да, тебе уже даже не один раз историю веселую про прекрасный город Манчестер. Про... Один блогер рассказывал о том, как он был в Манчестере. Он выходил вечером из бара, и какая-то женщина не дошла до туалета. Центр Лондона, центр Манчестера, все.
Манчестера, как бы, да.
Манчестера, да.
Ну, здесь Лондон.
А здесь Лондон, да. Манчестер, ладно, бортовый город, но...
И понимаете, это же финал турнира, в котором играет ваша команда, в вашем же городе, в вашей столице, на величайшем стадионе в истории вашей страны, которая придумала футбол. Ну, то есть все совпало. Но вот как можно превращать вот в это... собственный город, я не понимаю. Ну, это кошмар. Но это ладно, это английские фанаты, с другой стороны, да, они отбитые на всю голову. Но что произошло после матча? После матча произошло все то же самое, плюс драки. Да, видео с дракой тоже можем подключить. Точнее, не можем, мы сейчас покажем вам видео с драками. Как раз это кадры выхода с стадиона. Как итальянские фанаты пытались с боем прорывались через англичан, которые очень хотели напихать им, конечно. Ну, это, знаешь, за Киелини и Сака называется. И это тоже, знаете, на самом деле, все это несерьезная история. Ну, то есть это футбол, это фанаты, английские фанаты, в английских фанатах ходят легенды. Но самая интересная, показательная, как мне кажется, история в стране, которая победила расизм, да, это вот эта страна, которая очень яро пропагандировала всю эту Black Lives Matter историю. Каждый матч мы садимся на одно колено, мы выходим в матчи с радужными флагами, вот прям вот, значит, страна новой реальности, Social Justice Warriors, вот эта вся история, это прям про Англию, да. Промазали трое чернокожих ребят, три чернокожих игрока сборной Англии. Маркус Решфорд, Джейден Санчо и Букайо Сака. Молодые ребята. Список, ну, количество сообщений, которые им посыпалось в Инстаграм, можно только, наверное, представить, и то вряд ли получится полностью. Но тексты этих сообщений — это песня. «Чертов нигер, вали к себе в Африку». «Чертовы негритосы, вы похоронили надежду моей команды, что вы забыли у нас в стране, ненавижу сжечь вас всех черномазы» и так далее. Это все цитаты.
Там ты видел
и
еще...
И слово «чертов» там не использовалось, там использовались другие
там
слова,
понимаете? Ты видел еще историю о том, что создали конкурс, я не знаю, можно ли это назвать конкурсом, да. В Лондоне, там за определенное действие дается определенное количество баллов. За 500 баллов это нужно линчевать темнокожего. Вот тебе даст 500 баллов. Это самая высшая категория.
Это что за конкурс такой?
Вот так, такие там конкурсы. 5 баллов — это оскорби, 10 баллов — отжать одежду. Там очень, очень такие конкурсы.
Хороший. Это демократия, пишет Лазон. А вот у нас диктатура. Да-да-да. Знаете, пошли они лесом со своей такой демократией. Но это то самое, чем мне тоже запомнится этот Евро. Вот этот финал мне запомнится вот этим английским лицемерием. Честно могу вам сказать. Я не люблю показательную борьбу, борьбу за все хорошее против всего плохого, вот когда она такая показательная, и когда на самом деле за спиной все эти люди творят то, что они творят. 7373948, слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Я хочу да. пояснить свои слова про шоу-бизнес, их неправильно поняли.
А, да, давайте.
Что я имел в виду? Вот простой пример. Раньше замен в футболе не было.
Да.
И вот матч чемпионата мира по футболу 66-го года. Знаменитый матч. Советский Союз, ФРГ. У нас в конце первого тайма удаляют игрока Игоря Численко. Мы остаемся в меньшинстве. И травму получает Йожеф Сабо. И он весь... Замены были запрещены. И он весь тайм простоял на бровке. Он не мог бегать. Мы играли в девятером против 11 и проиграли достойно 1-2.
А сейчас есть там... замены, и человек, если вдруг ему разобьют голову, замен огромное количество, если ему разобьют голову, его просто поменяют, выйдет другой, главное, чтобы
я
играли
11-11. Нет, я не закончил свою мысль. А сейчас потом разрешили 2 замены, сейчас их 5. И при малейшем столкновении многие игроки, такие как Неймар,
да.
падают, кувыркаются... Ой, ножка но болит, вот, ой, ручка вот болит, по поводу, 5 замен.
По поводу и Неймара, я заступлюсь за Неймара. Посмотрите
хорошо,
вчерашний финал Копа Америка, и вам все станет
слышал,
понятно.
Да. Да. Хорошо, я продолжаю свою мысль. 5 замен. Но позвольте, ведь футбол это не балет.
Не балет.
Футбол игра настоящих мужчин. Мужики насмерть стояли, а теперь 5 замен, как будто это балет.
Простите,
какой-то.
Я вас тут немножко прерву, просто... Да, футбол не балет, но после 60
Спасибо.
Лет назад люди после такого не балета заканчивали в инвалидных колясках. Если мы хотим этого, то давайте гладиаторские бои вернем. Вот
а
такое.
Почему нет?
Ну да, действительно.
Но, во-первых, их вернули.
А, ну, а
это
все, отлично.
Называется ММА.
Все, замечательно.
Да. Чем тебе гладиаторские бои?
Люди, да, если кто-то хочет так ломать, пожалуйста, ММА. Вот, открыт.
Наш координат 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Лефортов.
Здравствуйте.
Я бы хотел поднять такую тему, как нырки.
Нырки.
Вот этот самый
Рахим Стерлинг.
Болит,
да.
Который не бил пенальти.
Да.
Вот как он нырял? Ну, вот на повторе, ну, видно же, что он нырял. Почему судья прямо на его глазах происходит, вообще не обращает на это внимания?
И вам именно этим тоже запомнится это
дело? Просто меня взбесило после того, как наша Дания проиграла, после такого нырка. Да, меня взбесило, что судья прямо в двух шагах, там был эпизод, в двух шагах стоял и поставил штрафной, когда он откровенно нырнул.
Ну да, вот. Было дело. Тоже запомнится, я согласен. Мне понравилось, кстати, что наша Дания. Видно, что человек из Копенгагена звонит. Но номер вроде российский. Ну, наша Дания. Дания
специально купил человек себе сим-карту, чтобы до нас дозвониться было.
Да, давай еще отметим. Этим тоже запомнится,
конечно.
Да, этот турнир. Действительно, вот этим спорным пенальти. Если бы вдруг англичане выиграли, тогда бы этот пенальти еще вспоминались очень долго. Особенно вот прям там, знаешь, в Великобритании. Все, кроме Англии, бы вспоминали этот пенальти просто постоянно. А чем еще запомнился, как тебе кажется? А, есть один кандидат у меня, конечно, на роль того, что он запомнился.
Ну-ка, подожди, мне интересно, давай.
Эриксон.
Да, ну это, знаешь, когда это немножко человек... другое.
Но там... тем не менее, нет, это конечно, вещь, которая запомнится. Человек, я напоминаю, для тех, кто, может быть, уже забыл, в первом матче сборной Дании против сборной Финляндии на там, 20-й минуте, по-моему.
Нет, это в конце первого тайма 40-я была.
А, ну неважно, в первом тайме, да, человек свалился практически замертво. Оказалось, что у него был сердечный приступ, и еле-еле его спасли, спасли ему жизнь, поставили кардиостимулятор, насколько я знаю, ему теперь все с ним вроде в порядке, со здоровьем все хорошо, но тем не менее, тогда это потрясло. История всех вообще людей, далеких от футбола, людей, которых очень сильно интересует футбол, и влюбила в себя этим поведением, командным поведением сборной Дании огромное количество болельщиков в себя. Поэтому, я думаю, сейчас возникают все вот эти комментарии. Наша Дания, да как так, да как вообще?
Наши парни, все.
Либо из Копенгагена, либо очень любит Лего. Есть два варианта. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, здравствуйте.
Ой, извините.
Ладно, видимо, не туда звонили, ошиблись. Давай следующий. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Георгий, и я хотел бы, как настоящий воин социальной справедливости, вступиться за Маску Сарашорда, Джейдена Санчо и Букая Сака. Ну, сам факт вот этих вот... Во-первых, осуждаю, радикально крайне осуждаю. Это просто он омерзителен. Я вот поддерживал Англию в турнире, но любителям лапши альденте повезло, конечно, ничего не скажу. Вот. Но в целом, во-первых, говорить такое Маркусу Решфорду, который без пяти минут будет сэром за его деятельность, благотворительную деятельность во время пандемии, это просто свинство. Это вот ну реальное свинство, ну по-другому никак не назвать.
Да, интересная точка зрения, кстати, да. Ну.
А во-вторых, когда вы говорите 19-летний, вообще сам факт выпускать 19-летних, 20-летних парней, чтобы они ударили по воротам в финале, который проходит у тебя дома, при полностью заполненных трибунами английских фанатов, ну, Гаррет Саутгейт, конечно, здесь махнул. Это чисто его промах, тут по-другому никак и не назвать. Но рано или поздно футбол вернется домой. Это однозначно.
Ну, спасибо. Футбол-то, спасибо. Футбол-то, может быть, когда-нибудь вернется домой. Но сейчас футбол прекрасно себя чувствует в великолепном городе Риме. Ну и я вступлюсь тут, конечно, за лапшу альденте. Во-первых, не лапша, а спагетти.
Да, паста. Ты сейчас перечеркнулся.
А во-вторых, ну вы что? Ну, как можно не любить спагетти альденте? Тем более приготовленные в Италии, где-нибудь в Риме. Давайте для того, чтобы скрасить вам немножечко, нашим зрителям на Ютьюбе и всем, кто хочет вообще посмотреть на то, как выглядит настоящий праздник, футбольный праздник, праздник, который подарила сборная Италии и самим себе, и всем итальянцам. У нас сейчас будет как раз нарезка того, как и итальянцы радовались, и Италия радовалась. Подключайтесь к нашей трансляции на Ютьюбе. Канал «Говорит Москва», там идет прямая трансляция программы «Отбой». Там же есть еще... наш чат, где вот, например, гражданин-дебил. Господи. Ладно, гражданин-дебил пишет, а где Асафов? Ну, во-первых, сегодня вообще должна была быть другая программа, не отбой, да? Я напоминаю, что сегодня авторская программа главного редактора нашей радиостанции, но вот главный редактор не смог, поэтому я его сегодня подменяю. А Александр Асафов выйдет к вам в эфир завтра в это же время в программе «Отбой». Все в порядке. Так, «Зенит» не поздравил Манчини. Артемон запретил. Артемон — это такая кличка тех, кто не любит Артема Дзюбу. Артема Дзюбы, те, кто его не любит, так его, значит, прозывают. А я, кстати, не слышал ничего на эту счет.
Интересно, называет ли Манчини так Артема Дзюбу, потому что я напомню, что Артем Дзюба говорил, очень забавно, что он об этом говорил пару лет назад, я процитирую прямо. Роберто Манчини — это не тренер, это бизнесмен.
Да, да, да.
А, ну вот, слушай, шоу, все сходится. Бизнесмен выиграл Евро, шоу, все логично.
У Артема Дзюбы вообще магическое слово. Потому что тренер, которого назвал тренеришкой, несколько лет подряд выигрывает все лиги Европы, какие только есть. Я про Унай Эмери. Тренер, который бизнесмен, а не тренер, выиграл чемпионат Европы. Кстати, надо отметить тоже, что ради работы со сборной Италии как раз Манчини отказался. Да, по-моему, от работы в «Зените» в свое время.
Да.
Пошел на сильное понижение, я думаю, на колоссальное понижение в зарплате, для того, чтобы вот подарить этот праздник, который зрители нашей YouTube-трансляции сейчас могут наблюдать на своих экранах. Рим танцует, Рим поет, Фиаты 500 повсюду. Я думаю, пасты и пиццы там тоже навалом. И в Италии настоящий праздник. И футболисты сборной Италии вчера... это Роберто Манчини сказал как раз, что я очень счастлив за то, что мы смогли подарить всем итальянцам, которые живут за границей, всем итальянцам, которые приехали сегодня сюда, и всем итальянцам, естественно, которые находятся в Италии, вот этот праздник длиной в месяц. Месяц побед, потому что, напоминаю, итальянцы ни разу не проиграли. Мы с удовольствием сделаем это еще раз. Поэтому вот это, знаете, это пример подхода к работе в сборной, я считаю. Что вот все то, как себя вели, и тренерский штаб сборной Италии, и футболисты сборной Италии, это прям образец. Идеальная сборная в словаре. И рядом должна стоять фотография прям будто, сборной Италии.
Прям как будто хочется сравнить с нашей сборной. Вот прям сравнение очень напрашивается. Хочется.
Тем более много очень у нас спрашивают, что скажете про наших футболистов. Ну, про наших футболистов уже... Виталий Филипп пишет. Просто где Дзюба, а где сборная каких-то макаронников. Да, про наших футболистов уже все сказано было. И не раз тренера поменяли. Посмотрим, что поменяется теперь с нашей сборной в этом смысле. Так, конечно, разочаровало. И это тоже запомнится нам, как один из моментов Евро, что сборная России, которая, конечно же, не оправдала наших надежд.
Знаешь, это скорее уже настолько обыденно, к сожалению, стало, что... Собственно говоря, ожидать? Мне скорее вот... Я, кстати, вот про то, что запомнится... Угу. Я надумал, что тебе ответить на твой вопрос.
Давай.
Мне запомнятся вот эти камбэки в плей-офф, потому что они были действительно были очень классными. То есть итальянцы сами в одном из них поучаствовали. Помнишь, с Австрией у них был очень драматичный матч, мы о нем так немножко позабыли. Швейцарцы, естественно, чехи, то есть и испанцы те же против хорватов. То есть матчи были очень крутые в плей-офф, и вот эта вся драма. Знаешь, я очень люблю дополнительное время и пенальти, потому что всегда это, как правило, вот это дополнительное время, это самое отстойное время всего матча, полчаса катания мяча, а вот здесь этого не было, вот на этом Евро,
да,
как правило, правда. Потому что всегда все равно нерв был прям очень оголенный.
В том числе
нерв.
И в финале.
В финале вообще, я вчера вечером сорвал голос, боялся, что сегодня не вышел бы к тебе, но видишь, я поил себя чаем весь день, Жор, ради тебя и слушателей.
А я умудрился даже без чая как-то спокойно голос свой сохранить, хотя орал, конечно, вчера очень сильно. Что у нас, еще какой-то ролик? Нарезка. Ну, включай нарезку, да. Вот еще одна нарезка у нас на YouTube-канале, значит, о том, как Англия ждала, в том числе, этого матча. И вот эта присказка «It's coming home», которую англичане придумали на чемпионате мира как раз в России, когда они вроде как удачно, успешно шли к финалу, и они думали, что вот все, футбол возвращается домой. Но, как правильно заметил вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, в какой домой должен был возвращаться Кубок Европы, если сборная Англии никогда этот турнир не выигрывала? А Бонуччи, человек, который сравнял в матче вчерашнем счет, сказал, что «It's coming home» — это, конечно, все хорошо, но сегодняшнее утро Кубок Европы проведет в очень комфортабельном полете в Рим. Поэтому не повезло, да. Не пришел. «It's not coming home, it's coming to Rome». Это тоже присказка, которая стала уже легендарной. Кубок едет, конечно же, в Италию. Уже приехал футболист сборной Италии в Риме. И сейчас будут, я думаю, праздновать со всеми итальянцами.
Я думаю, что они, вот знаешь, как прилетели, так в ту же секунду. Там не хватало только, вот, чтобы они вышли все с бокалом вина, каждый.
С капучино.
С капучино уже было, утром прекрасно. Вот, Бонуччи и Киллини, конечно, абсолютно прекрасные. Вот особенно прекрасно то, как они вот дружат друг с другом. То, как они похожи, как, знаешь, как двоюродные братья. Такие да. Мужики, которые все это видели, такие, да нарушили. Джан-Луиджи был раньше, сейчас Джан-Луиджи.
Да,
нормально,
кстати,
ничего
про
не поменялось.
Джан-Луиджи тоже интересно. Вот нам пишет Агностик Карл в нашем чате на Ютьюбе. Чтобы вратарь был хорошим, его должны звать Джан-Луиджи, конечно. Вот. Судя по всему, это правило работает в Италии. Да.
Чемпионат мира принес, чемпионат Европы принес, ну...
Да, имя фартовое для итальянцев. Если вдруг вы итальянец, вы знаете, как назвать своего сына. Можно и дочь, на самом деле, какая разница. Она же итальянка. Джан Луиджи какая-нибудь. Нормально, нормальное имя для девочки. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте.
О, здравствуйте, я попал к вам
на
передачу?
Да.
Кайп, скажите, пожалуйста.
Что еще раз?
Касаемо темы.
Тема? А, вы просто так звоните, да? Ну, давайте. Тема Евро. Евро 2020 года. Футбол.
А, да-да-да. Как касаемо матча, да, вчерашнего?
Да, отличный матч.
Да, я смотрел этот матч, великолепный в исполнении итальянцев. И также из-за итальянцев я переживал очень сильно.
Ну, вам понравилось?
96-го года футбол смотрю. Ну, на самом деле, я считаю, что закономерная победа Манчини. именно тренерской победы. Вот.
А чем еще вам запомнится этот Евро? Давайте одну вещь, которой вам запомнится этот турнир. Вот когда вы будете вспоминать Евро 20-21 года, одна вещь, которую он вам запомнится.
Одна вещь?
Да, первое, что приходит в голову, прям бам, сразу.
Автоголы.
Автоголы.
Кстати, да, правда.
Кстати, да, спасибо, спасибо огромное. Это тоже один
лучший бомбардир Евро, между прочим. Лучший автогол бомбар... был прекрасен, да, на этом турнире. Надеюсь, что... Вот Барселоне нужен был форвард, Жор. Пожалуйста. У вас, помнишь, был Маскерано, он у нас, был амбассадором
этого. У нас, кстати, очень долго был, да, такой очень хороший форвард. Автогол, поэтому все в порядке.
Брейтвейт или автогол? Что ты выберешь?
Значит, смотрите, нам Игорь пишет. Скажите, кто выиграл кружку в конкурсе? У нас есть победитель. У нас был вчера конкурс. Вы должны были подписаться на телеграм-канал «Голевая передача». Вы можете сделать это и сейчас, потому что телеграм-канал все еще существует. И он все так же прекрасен, и все так же на него надо подписываться. «Голевая передача». Подписывайтесь на телеграм-канал, и там надо было угадать счет матча. У нас есть победитель. У нас есть, на самом деле... Два комментария, которые угадали счет, но один комментарий был оставлен четвертым или пятым от одного и того же человека. И я вот сейчас думаю, ну, может быть, в принципе, можно подарить. Просто ну, итальянцы честь, давай, же честь победы выиграли. Итальянцев. Да, поэтому у нас будет два победителя. Первый победитель — это человек, которого зовут Игорь. Это как раз тот, который пытался всех обмануть и написать огромное количество комментариев со всеми возможными результатами. Получилось первый в последний раз. Просто из-за того, что итальянцы выиграли, я вот вам так прощаю этот небольшой грешок. И второго человека зовут Орхан Орей. Если вдруг вы слушаете сейчас нашу программу, можете радоваться вместе с итальянцами и петь Адриано Челентано или Тото Кутуньо. Кружка ваша, мы свяжемся с вами через Телеграм как раз и передадим вам, ну, точнее, вы скажете вам, нам как свяжемся, решим. Как-нибудь порешаем вопросы, в общем, кружка будет ваша, не переживайте. Этот Евро по автоголам переиграл всех, а пенали тоже лотерея, пишет демонтажер Амич. Но вот с пеналями, лотереями я все-таки не соглашусь. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, чем запомнилось мне это Евро, вот то, что это Евро прошло параллельно с чемпионатом Латинской Америки. Первый раз такое случилось в истории. И, кстати, очень жаль, что вы вообще ничего не, как бы не обозначили этот турнир, потому что для европейцев чемпионат Европы был, а у латиноамериканцев был свой чемпионат Латинской Америки. Я бы ничего про это не сказал бы, если бы одно «но», что чемпионат Латинской Америки играет априори сильнейшая команда мира, сборная Бразилии. И поэтому вот как бы... Но насколько все-таки вот региональность тоже присутствует, заметьте, в футболе, где играла в финале сильнейшая команда мира, она играла в финале чемпионата Латинской Америки с Аргентиной и проиграла там сборную Аргентине 1-0. Кстати, поздравляем Лионеля Месси, который выиграл золотые медали чемпионата Латинской Америки. И выиграл он, кстати, ее в финале сильнейшей команды мира, сборной Бразилии.
То, что вас зовут там как-нибудь на «иньо» фамилия заканчивается, это я уж понял, да, что вы бразилец. Во-первых, мы сказали про этот турнир в просто профильной программе, в «Голевой передаче» мы говорили, в том числе о финале.
Очень мало, да.
Мне интересно, а почему вы считаете, что сборная Бразилии — это сильнейшая команда в мире?
Не, ну, априори, я вообще имею за всю историю 5 золотых медалей, просто 5 золотых медалей чемпионов мира.
То есть, больше всего чемпионов.
У итальянцев будет шанс в кадре, кстати, догнать.
Не, ну и так, сейчас мы пройдем вопрос, встретим любого человека на планете Земля, вообще в разных странах мира, там, в Японии, в Голландии, в Бразилии, в Венесуэле, там, на Гибралтаре, и спросим, какая сильнейшая команда в мире.
И они ответят: Россия.
Да. Не, ну я понял.
А вы перескажете?
Вы понимаете, что самый больший ответ наберет, конечно же, сборная Бразилии.
Да, я соглашусь здесь с вами, да, это правда. Наверное, будет так. Спасибо. Сборная Бразилии была прекрасна, но Аргентина была лучше. И, значит, Аргентина самая сильная команда в мире, правильно?
Ну все, теперь мы ждем столкновения сборной Италии и сборной Аргентины.
Есть такой нюанс, что чемпионат Америки, да, Копа Америка, проходивший параллельно, тоже запомнится именно тем, что он проходил параллельно. И это будет, я думаю, войдет в историю как самое плохое решение Федерации футбола в Латинской Америке за всю их историю. Потому что Европа просто не увидела этот прекрасный турнир, а он действительно великолепный, он просто другой, он совсем не похож на чемпионат Европы. Латинский футбол, он... Ну, это оголенные эмоции, оголенный нерв. Это вот прям футбол такой, каким он должен, в моем понимании, быть. Чистейший футбол, со жесткостью, с техникой, с эмоциями, с принципиальнейшими противостояниями. Там выиграла Аргентина. Действительно, Лионель Месси наконец-то смог поднять турнир, кубок над головой в майке сборной Аргентины. Кстати, это еще и произошло в год, когда умер Марадона.
Это, кстати, и, да, тоже символично.
Да, это тоже очень символичная история. А, поэтому, да, наверное, этим тоже запомнится. Но вообще, я считаю так, ну, как, давай ты, Мить. У Евро хороший получился?
Мне очень понравился, я огромное удовольствие получил, и, на мой взгляд, он удался, несмотря на все проблемы, коронавирусные, там, переезды, не переезды, по-моему, Евро получил шикарным, и оправдала, кстати, себя практика того, что были, знаешь, эти сборные, которые кажутся слабыми, ну, то есть Северная Македония, там, Венгрия, согласись, они тоже смотрелись классно, и вот это вот, Венгрия особенно в данном случае... По-моему, Евро получился шикарно, на мой взгляд.
Венгры запомнились стадионами. Вот, кстати, последняя вещь, которая мне запомнилась, это стадионы, пустые стадионы. И в Латинской Америке вообще пустые абсолютно. И в Европе наполовину пустые, наполовину заполненные. Хорошо, хоть на финале были люди, но еще бы англичане не запустили своих фанатов на матч сборной Англии в финале. Но этим тоже, конечно, запомнится. Вот ковид, пустые трибуны, проблемы с перемещениями и так далее. Ну, а так... Если подытожить, Евро получился, ну, если не отличным и не прекрасным, то очень хорошим, так точно. А, Италию и всех итальянцев с победой. Форца Сквадра Азура. Со мной был Дмитрий Хамидуллин. После новостей продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Сегодня 12 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Подключайтесь к нашему прекрасному YouTube-каналу. Подписывайтесь обязательно. Заходите на наш стрим, ставьте лайки, можете и дизлайки, вам просто кнопочку нажать, а нам очень приятно и поможет развитию нашего канала. Ну и также там есть чат, куда вы можете писать ваши сообщения по поводу нашего эфира. Давайте мы сегодня как-то обошлись без пробок, исправим эту оплошность. Пробки в Москве на данный момент, а пробок нет. 4 балла сейчас в Москве. Всего лишь... А нет, вру, 6 баллов. 4 балла будет через час. Ну, 6 баллов это тоже не очень серьезно. А потом все, к 9 часам уже пробки спадут окончательно. Все хорошо. С погодой, я думаю, тоже все ясно. В Москве очень-очень жарко. Я не знаю сколько, по ощущениям где-то 50. В реальности, наверное, в районе 30-32. Ну, очень жарко. Хорошая погода. Слушайте, это лето. Давайте наслаждаться, пока тепло. Не так уж и часто у нас здесь бывает такая погода. Поэтому надо просто сидеть... и наслаждаться 34 градусами по Цельсию у нас в Москве. Значит, что у нас есть по новостям, помимо футбола? К сожалению или к счастью, не только, значит, на футболе держится наш мир, наш сегодняшний эфир в том числе. Давайте начнем с моего любимого, с вакцинации. О, вакцинация, это просто прекрасно. Ну, значит, есть несколько интересных новостей, которые прошли сегодня по всем новостным лентам. Ну, во-первых, в Подмосковье почти на 60% выполнили план по вакцинации населения. По словам главы Минздрава области, обе дозы прививки получили более 2 миллионов 150 тысяч человек. Светлана Стригункова отметила, что ежедневная госпитализация пациентов с COVID-19 за неделю снизилась на 14%. При этом в Подмосковье развернуто 15 тысяч коек. Московская область находится на третьем месте после столицы Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в стране. Ну, новость такая, приятная, мягко говоря, да, если мы верим, а у меня нет никаких оснований не верить этим цифрам, на 60%, если выполнили план, отлично, продолжаем в том же духе, надо на 100%, конечно, выполнять все эти планы. Следующая новость. В Москве пункты вакцинации, вот такая, немножечко погрустнее, с одной стороны, а с другой стороны, это история, которую надо обязательно озвучить, потому что мне кажется, что многие сейчас не идут в пункты вакцинации из-за новостей о бешеных очередях, которые там, что вот невозможно пройти. Вот сейчас человек, который был со мной здесь в эфире, Дмитрий Хамидуллин, наш редактор и соведущий моей программы «Голевая передача», он только что, вот после прививки, прошел за 15 минут, он сказал, никаких очередей нет. Но вот, тем не менее, сообщают, что пункты вакцинации свободны на 40%. Такие данные привели в столичном оперштабе. Там напомнили, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию до 15 июля. Отмечается, что в Москве работает более 300 прививочных центров. Они созданы на базе городских поликлиник. Также сделать укол можно в павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах, 7 офисах «Мои документы» или в одном из крупнейших прививочных павильонов в Европе в гостином дворе, а также еще и в Лужниках. Там тоже можно, там тоже открыт вот этот прививочный центр. Поэтому, если вдруг вы не идете прививаться из-за того, что боитесь, не хотите стоять в очереди вот в эту жару, не бойтесь, идите прям спокойно, на 40% свободны, 40% это много. Но, тем не менее, 60% занятости говорит о том, что люди, конечно же, идут и прививаются. Я житель Подмосковья, плитки у нас мало, насколько... Плитка спасает от жары, спрашивает мастер. Вообще не спасает. Мне кажется, сейчас от такой жары уже ничего не спасает. Просто, я не знаю, пейте напитки какие-нибудь прохладительные. Старайтесь быть в теньке, и все будет с вами хорошо. В Москве за день закончилась вакцина Ковивак. Вот это новость, которая, конечно, вы сейчас, кстати, можете увидеть вот эти очереди как раз за вакциной Ковивак. Это те самые очереди, из-за которых может сложиться ощущение, что невозможно привиться в Москве, вы будете только в очереди стоять. За день закончилась вакцина Ковивак. Накануне препарат, разработанный центром Чумакова, завезли в 14 павильонов. Каждый прививочный пункт получил примерно 850 доз вакцины. Несмотря на 30-градусную жару, москвичи выстроились в очереди на прививку. Так, например, в Тушинском парке желающим сделать прививку приходилось ждать по 5 часов. В павильоне «Здоровая Москва» в теплом стане в очереди стояли почти 400 человек. Всех записывали в лист ожидания и вызывали по фамилиям. И вот тут у меня вопрос, если честно. Объясните мне, пожалуйста, люди, может быть, есть какие-то среди вас. Ну, он на самом деле такой, да, риторический, потому что я знаю, что вы сейчас начнете мне, скорее всего, рассказывать о преимуществах одной вакцины перед другой вакциной, и поэтому вы выстраиваетесь за Ковиваком. Но действительно, почему? Можно же пойти и привиться спутником, например, которого в достатке везде, и который показывает свою эффективность. Почему вы выстраиваетесь именно за Ковиваком? Раньше, я помню, были легенды, что вся верхушка наша правительственная, вот им готовят Ковивак, они будут им прививаться. Это элитная вакцина, но ее развеяли все эти слухи. Сам президент сказал, что привился спутником. Почему стоите в очереди за Ковиваком? С другой стороны, я на это смотрю как на пример отличной рекламы. Это вот то, о чем я говорил, что нужно было сделать, наверное, в принципе, с вакцинацией у нас в стране. То, что сделали в той же самой Америке, в Европе. Да, вот эти очереди, в которые готовы люди выстраиваться. Это же эффект того, что эффект дефицита. Я приводил в пример Rolex. Тогда часы Rolex, которые стоят там бешеных денег, около миллиона рублей средняя цена часов Rolex, но при этом их невозможно купить, за ними надо стоять в очереди. То есть миллиона рублей недостаточно, чтобы пойти в магазин и купить себе Rolex. И таким образом они продают огромное количество часов, они не снижают оборотов, у них все отлично с выручкой, и это самые желанные, самые продаваемые часы в мире. И вот, судя по всему, меня услышали, может, услышали еще кого-то и решили сделать то же самое с Ковиваком. Суть по всему так. Давайте у вас узнаю. 7373948, слушаю вас.
Привет, Георгий, Костя из Метина.
Здравствуйте.
Вот я сам укололся на позапрошлой неделе. В общем, жду сейчас 21 число.
Мы с вами в один день будем вторую прививку ставить.
Ну все, братья по вакцине.
Да-да-да.
Вот, я пошел, честно, могу сказать, я ленивый, я ничего против вакцины не имею, я хотел уколоться, я уже 2 раза переболел, вот, но все у меня в легкой форме, у меня мама там, ну, в такой, в средней тяжести переболела, как бы, ну, в общем, да, я из-за того, что ленивый, сейчас вот погода была хорошая, пошел уколоться, и как раз вот сейчас жену свою уговариваю по поводу, и она там начинает, а ее смущает что? У спутника нет плохих отзывов.
Угу. Вот. И это смущает.
Ее прямо это смущает, что да, вот 7 миллионов там, где сейчас наши поставили куда-то, в Южную Америку, в какую-то страну.
В Аргентину, например.
Ну вот, да, 7 миллионов доз вкололи, и типа только 2 было плохих отзывов, там что-то, ну, людям плохо стало, в больницу их отвезли. И она говорит, не может быть, почему там от американских вакцин люди умирают пачками, а наша типа такая, это все от нас скрывают. Я говорю, ну вот, я перед тобой сижу, не умер, Она говорит, ну я сейчас подожду.
Ага, типа, ждет.
Дозу... Да-да-да, вторую дозу уколешь, и тогда я подумаю, там, пойду колоться. Но она вот тоже, кстати, этого ковилака хочет. Там есть такое, что если спутник, она какая-то новомодная, там, по новой технологии,
да.
Так ковивак, вроде как она мне объясняла, типа как грипповская вакцина.
Да-да-да.
То есть более отработанная.
Уже многие
такая
написали
древняя технология.
Мне тоже об этом, да. Что она вот, типа какая-то одна классическая, а другая новомодная, как вы выразились, да.
Ну, да, понятно. Я за военную вакцину. Мне кажется, что если военных, ну, устраивает, они как бы, в общем... Ну, не то, что я, кстати, не очень сильно в этом разбираюсь и не хочу разбираться. Вот укололи всех военных, оно, пускай и меня уколет.
Слушайте, отличный подход, я прям приветствую, двумя руками за. Вот это прям мой подход. Я, правда, не на военных опираюсь, а просто я вот не хочу разбираться. Укололи, и хорошо. Многие еще пишут, что ковивак однокомпонентная вакцина, поэтому все хотят ей прививаться. Она действительно однокомпонентная? Вот я просто, честно говоря... Здесь немножечко затрудняюсь ответить. Вот я нашел новость, кстати, сегодняшнюю новость, она, походу, параллельно как-то выходила с нашим эфиром, что объясняется как раз популярность вакцины Ковивак. Это наши коллеги из РИА Новостей пишут, что именно потому, что однократного ее введения якобы достаточно для завершения вакцинации. Что тут еще пишут? Что касается преимуществ и недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний, пишет специалист. Специалиста зовут Максим Терский, клиника Академия Ройтберга. Ну, в общем, значит, все равно не объясняет это мне. Ну, прям вот вы готовы в очередях стоять ради этого? Есть проверенная вакцина. Сан-Марино спутником привили, вот пишет Дмитрий Су. Тоже правда. Вот сердитый кролик пишет, ковивак это однокомпонентная, укололся и свободен. Вот люди и ломятся за этой вакциной. Но при этом, понимаете, чтобы вот это даже если, хорошо, возьмем, предположим, это аргумент, взяли его за основу, и вот ради вот этого укололся и свободен, вы готовы стоять в очередях по, сколько там было у меня, по 4 часа? Сейчас я найду в 30-градусную жару, так, по 5 часов стоять в очереди в 30-градусную жару для того, чтобы быть... А как насчет привился, подождал 2 недели, привился спокойно за 15 минут и тоже свободен. И не паришься, и не жаришься в жару. Странная история. Ладно. Георгий, на вашей не только радиостанции прошла информация, что Путин привился ковиваком. Все поняли это однозначно, только ковивак, пишет 986-й. Это неправда. Во-первых, я уверен, что у нас такая информация на радио не могла пройти, даже до того, как Владимир Владимирович сказал, какой вакциной он привился. Потому что у нас в новостях работают ультрапрофессионалы, и они такие вещи не пропускают в эфир. Это раз. А два, даже если вы где-то услышали это в новостях. А как насчет самого Путина, который сказал, что он привился спутником? Вот несколько месяцев назад, когда там была вот прямая линия. Это не аргумент? То есть вот тогда сказали, а вот сам Путин нет, это мы сделаем вид, что не услышали. Странно. Вот Нилс Майкл пишет, значит, что ковивак сделан по классической технологии, а у спутника по-другому. Ну, в общем, мы закапываемся опять, закапываемся во все вот эти рассуждения о том, хорошие, классические, не классические, лишние рассуждения, на мой взгляд. Здравствуйте, в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу сказать, вот я делал прививку себе, ковивак. Во-первых, она двухкомпонентная.
А, она двухкомпонентная.
Двухкомпонентная. Однокомпонентная – это новая модификация спутника, спутник Light.
А, это я знаю, да. Все,
она однокомпонентная. Все остальные двухкомпонентные. Я врач по профессии. Я вот долго выбирал из трех. Хотел делать спутник V, но мне друзья рассказали, что там заставляют подписывать бумагу, что в случае чего... производители вакцины не несут никакой ответственности за отдаленные результаты. Это меня как-то напугало. Ну, мне так объяснили. Я начал из трех выбирать, выяснилось, что ковивак сделана по классической технологии, которую со времен СССР еще 70-х годов производители вакцины делают именно таким образом.
Ну, понятно, да, у вас, в общем, те же самые причины, я понял. Ну, вот кроме...
Новые вакцины, они сделаны по новейших технологиям, которые вот сейчас мне прислали ссылку, я прочитал. Верховный суд Америки запретил эти новомодные вакцины, вот это Т, Т-дефис, как они там
так называются. Вот давайте, я вот прям вот даже вот эти вещи слышать не хочу. Кто-то запретил новомодные, не новомодные. Но я понял про ваши причины. Это неправда, что там вас заставляют какие-то такие бумаги подписывать. Я делал, меня никто ничего не заставлял подписывать. Вот живой пример. Кстати, живой, выделяем, называется, жив, понимаете, да? Ни на что не намекаю. Значит, мастер пишет, не стояли в очереди по 4 часа, совмещали загар и прививочную кампанию, заодно и силу воли тренировали. Главное здесь вот найти в себе силы, выдумать себе какую-нибудь легенду, которая вот потом заставит вам, в вашем случае, мастер, надиктовывать такие вещи, конечно. Была информация такая, вот, а Бондаренко в своей программе говорил, что есть информация, что Путин сделал коивак. Ну вот, ну, во-первых, любой ведущий, наверное, все-таки за себя отвечает в эфире, в новостях такого не было, а я уверен в этом, убежден, потому что новости — это вещь проверенная всегда, тем более, что касается прививок президентов. Ну, это вообще, знаете, даже обсуждать не надо. Вот на данный момент очереди выстраиваются не полгода назад, и даже не две недели назад, и не там месяц назад. Они сейчас выстраиваются за коиваком. И сейчас уже абсолютно точно мы можем все уверенно говорить, что Владимир Владимирович Путин привился спутником ВИ. Потому что он это сам сказал. Это не слух. Это прямо из первоисточника, понимаете? Он вышел в прямой эфир огромного количества каналов и сказал это на прямой линии. Не как-то не обходил, ничего. Найти, что ли, вам этот момент? Давайте я попробую найти, сейчас попрошу, значит, режиссера нашей трансляции найти конкретно эту цитату, для тех, кто, может быть, не слышал. Сейчас попробуем найти. Прям вот четко этот момент, пожалуйста. Так, есть песни про все эти сплетни у Noize MC. Друг подруги, тёлки брата, что-то видел краем уха, что-то слышал краем глаза и забыл об этом сразу. К сожалению, очень звучит как наша реальность, да, сейчас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Да что ж такое-то, а? Я почему второй раз беру этот номер, у человека что-то не так с телефоном. Все время слетает звонок. Давайте вот еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Да, про коивак именно врачей я слышал о том, что да, он сделан по какой-то советской технологии. По всему советскому в нашем обществе все больше возрастает доверие. Не знаю, правильно это или нет, но, наверное, правильно. Я уже был в одном шаге от прививки, но перед тем, как привиться, так сказать, пошел, дал кровь на антитела. Оказывается, я переболел. У меня пропадал нюх на неделю где-то, но я чувствовал себя абсолютно нормально, ну, весной. И у меня, оказывается, антитела там.
А то, что у вас пропал нюх, вас на мысль о том, что вы переболели, не навело?
Ну, в тот раз я вызвал врача, врач пришел, послушал, говорит, чувак, это просто простуда, ты не обращай внимания. Я говорю, ну, у меня при простуде никогда не пропадал нюх. Да ладно, ты что, не парься, вообще все нормально. То есть я вызывал врача, я как бы... Понимаете, после 35-40 начинаешь как-то так побаиваться за здоровье, поэтому приходится советоваться с врачами. Раньше оно, ладно, само пройдет. Как и было.
Ну, слушайте, то, что вы переболели, это не значит, что вам не надо прививаться.
Согласен. То есть придется мне, наверное, повременить просто. Но, опять же, очень много я пытаюсь узнать информации, ее очень много, вы сами знаете, да? Как вот, например, при наличии антител, новые антитела не будут ли с ними ссориться? Ну, если с этим по-простому говорить. Скорее всего,
вот давайте
прививаться,
так,
конечно, придется.
Лимузин,
конечно,
давайте придется. Так, по-честному. Вы знаете, как выглядят антитела?
Ну, из интернета.
Конечно, да. Но просто я уверен, что большинство людей, вообще вот абсолютное большинство, представляет что-то свое, когда они произносят вот это прекрасное слово «антитела». Каких-нибудь, я не знаю, очень, например, каких-то квадратных людей. То есть у него квадратное тело, значит, это антитело. Или еще что-то. Мы вообще не знаем с вами. Ну, вы же не биолог и не вакцинолог.
Согласен, но я же анализы сдаю для того, чтобы было примерное понимание, для того, чтобы специалист, который в курсе дела, мог мне что-то пояснить.
Зачем вам это понимание? Вам уже миллион раз все пояснили.
Это мое здоровье.
Ну, так ваше здоровье как раз зависит от того, сделаете вы прививку или нет.
Так я не говорю, что я не буду прививаться. Я же не сказал об этом. Я сказал, что вопрос времени. Просто где-то немножко этот вопрос, наверное, отодвинуть, как бы узнать. Ну, и, конечно, я привьюсь. Ну, что говорить. Но пока вот так.
Ну, не откладывайте совсем уж в долгий ящик. У нас есть, да? Давайте, вот для тех, кто вдруг в танке, да, Владимир Владимирович Путин рассказывает, чем он привился. В эфире радиостанции «Говорит Москва» можете, для тех, кто любит смотреть, можете подключиться к нашей трансляции на YouTube и увидеть этот момент своими глазами.
Из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий. Вот. Я уже говорил, могу повторить.
Ну вот, все. Есть? Есть. Услышали? Услышали. 7373948, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу ответить предыдущему радиослушателю. Наличие или количество иммуноглобулинов, L, M, G или каких-то еще, не имеет значения для вакцинации. Не имеет значения для вакцинации. И беспокоиться о их наличии или отсутствии не имеет тоже никакого значения, потому что в разных лабораториях применяются различные тесты. Вот. И единицы подсчета этих иммуноглобулинов нет. Поэтому это не основополагающее
мнение. Вы врач? Алло, вы врач?
Да, да.
Вы врач. А вы какой врач, чтобы просто было понимание?
Я врач скорой помощи.
Врач скорой помощи. Ну вот, спасибо вам огромное. Вот, пожалуйста, позвонил врач, сказал. Ну, правда, знаете, сейчас это не... К сожалению, врачи не истину в последней инстанции стали, да, но я очень много слышал вот этой истории, в том числе там лично, да, что просто прививайтесь и все, эти все антитела. Я еще раз повторю, вот и как я как бла-бла-бла, одно и то же постоянно о самом себе, да, но какое у меня понимание всей этой ситуации? Есть болезнь, она плохая, чтобы ей не заболеть и не умереть, надо привиться. Иду и прививаюсь. Все остальное меня вообще не волнует. Абсолютно. Вот ни один показатель, никакая, ни кровь, ничего не волнует. Просто иду и делаю. Делаю что? То, что сделали все вокруг. Все мои родственники, все мои коллеги, начальство и президент. Пошел и сделал. То, что на самом деле и признается мировым сообществом. Посмотрите вокруг, и все эти публикации, там что, британский Nature, Lancet, вот эти названия журналов, которые у нас уже чаще, чем какой-нибудь, там, я не знаю, московский комсомолец звучат в эфире. Все знают больше уже о Lancet, чем о JQ. Здравствуйте. Да что ж такое-то, а? Слушайте, у человека явно что-то не так с телефоном. Я с упорством барана пытаюсь дать ему слово, потому что он уже третий раз звонит. А он то ли специально чувствует, когда я, значит, раз, и сбрасывает, и издевается таким образом надо мной, либо что-то сломалось. Давайте вот этот звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Заур.
Здравствуйте, Заур.
39 лет, Москва. Вот я не прививался и не понимаю, зачем это нужно мне делать.
Чтобы не умереть. Как вам такой ответ?
Ну, это совсем неубедительно.
Почему? А смерть для вас недостаточно убедительна?
Ну, я живу здесь вот всю жизнь в Москве, и весь этот год, и прошлое.
Слушайте, но кто угодно живой всю свою жизнь до тех пор, пока он не умрет, понимаете? Тоже же логично, правильно? Вы живете всю свою жизнь в Москве, понятно. Ровно до того момента, пока вы не умрете. Вы будете живой.
Не умру, там лет 88.
Ну, с таким подходом желаю вам удачи это осуществить.
Нет, правда, простите, я вот, я постоянно слушатель, не знаю, как вас зовут.
Меня зовут Георгий.
Георгий, очень приятно.
Взаимно.
Вот смотрите, я в целом, когда у меня дочь должна была родиться, я уже как-то относился со скепсисом ко всем прививкам, к прививочному календарю. И вот ей уже 6 лет, я ни одной прививки не сделал, но у нас был отвод по аллергии. У нас сильная аллергия там на молочный белок, а он практически во всех прививках есть. Вот, и, собственно говоря, я не к тому, что я там какой-то бешеный антипрививщик, просто так ситуация сложилась, и вот то же самое с коронавирусом. Ну,
вы, наверное, не бешеный антипрививщик, вы просто антипрививщик. Я вас бешеным называть не буду, потому что вы вполне спокойны.
Я вот не хочу, допустим, пить антибиотики, да, но когда мне врач, там, стоматолог, допустим, недавно сказал, я взял и выпил. Понятное дело, что тут как бы нет причин для оспаривания этого, да, назначения. Вот, а вот с прививкой против коронавируса, вот мне очень сомнительно. Вот я просто не понимаю.
Есть какая-то причина для впаривания? Мне действительно очень интересно. Вы просто...
Довод то, что вот ваши все близкие люди это сделали, он для меня вообще не убедителен, потому что мои все близкие люди категорически... Вот у меня супруга учится на акушера, второй год закончила сейчас, да, второй курс.
Да.
Ну, это околомедицинская такая тема, достаточно близкая, да? То есть это медучилище и так далее. Вот она, наоборот, говорит, что проводится исследование о том, что многие тысячи там женщин теряют плоды там, вот...
Слушайте, я вам так скажу. Мне очень жалко, вот только без обид, да, мне очень жалко будет тех людей, которые попадут к вашей супруге, когда она окончит свое обучение, потому что это ровно та самая история. Потому что к черту исследования о потере плодов? Я к этому отношусь, спасибо, у нас просто мало времени остается, да, я вам так скажу, в современном мире, если вдруг происходит что-то такое, ты это никогда не сможешь утаить, потому что у нас у всех, мы все сейчас мини-корреспонденты с вами, да, у нас у всех есть камера с прекрасным встроенным микрофоном, великолепного качества снимает и фото, и видеоматериалы, и все сразу снимается на видео, и если вдруг где-нибудь повально от любой из прививок начали бы умирать люди, у них начали бы там какие-то выкидыши случаться и так далее, отмирали бы плоды, или вот что там, да, говорит вот это будущее акушер-гинеколог, к моему большому сожалению, мы бы все это бы сразу бы увидели, весь этот массив информации, и он был бы на всех лентах новостей. Мы этого ничего не видим, потому что этого нет. А вот когда врачи, люди, которые учатся на врачей, несут такую пургу, ну, мне, я говорю, страшно просто за людей, которые потом попадут к ним в руки. У нас новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Сегодня 12 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждать самые интересные новости сегодняшнего дня. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Канал называется «Говорит Москва». По-русски пишем «Говорит Москва». Найдете сразу наш канал и обязательно на него подпишитесь. Пишите, поставьте лайк под нашим сегодняшним стримом. Там есть чат, туда тоже можете написать, если вам неудобно, например, телеграм или смс-сообщение. На ютюбе очень удобно это делать. Там вообще все увидят ваши сообщения, в том числе и другие слушатели. Можете даже друг с другом пообщаться. Я-я пишет: добрый вечер. Я-я. Значит, вам тоже добрый вечер. Виталий Филипп пишет: звонившему слушателю, как вам такая логика? Например, вы захотели в Турцию на пляж, у вас фиксируют ковид, кладут в коммунарку. В результате планы заруинены, время потеряно, отдых сорван, и вы заболели. Это, знаете, это вы... Ну, я согласен, да, с таким ходом, значит, мысли. Но мне кажется, что ход мысли, что вы захотели в Турцию на пляж, вы заболели, вы умерли. Вот этот ход мысли, он как-то даже, знаете, получше, что ли. А самое жесткое, ну, видимо, осознание приходит только, когда кто-то из близких, таким людям, когда кто-то из близких уходит вот по причине этой гадкой болезни, из жизни. Поэтому, ну, давайте, ладно, все, обсудили новости сегодняшние, связанные с вакциной, поэтому закончили. Про вакцину больше не хочется мне про это говорить. И так еще не раз с вами обсудим. На Кубе проходят акции протеста против антикоронавирусных ограничений. У меня есть несколько новостей, сразу несколько тем. Я некоторые заявлю просто, да, расскажу, что происходит, чтобы было тоже понимание, что сейчас происходит в мире. Вот, например, на Кубе сейчас беспорядки. У нас есть картинка того, что там сейчас происходит. Вы можете подключиться к нашей трансляции на YouTube и посмотреть сами лично, что происходит. Происходит на Кубе, происходило, по крайней мере, сегодня ночью, да, по московскому времени. Вот, эта новость вышла на сайте RT в 4.57 по Москве. Тысячи кубинцев приняли участие в акциях протеста против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, и сообщает это BBC News. Отмечается, что граждане призывают к свободе и демократии, а также требуют вакцины от COVID-19. Требуют вакцины от COVID-19! Вот даже просто без комментариев, да? Протесты возникли на фоне увеличения на Кубе количества случаев инфицирования коронавирусом. Митинги проходят в Гаване и других городах страны. Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей. В это же время, ну, обращаем внимание, знаете, называется «следите за руками». Формулировки, да, вот эти, призывают к свободе и демократии, а также требуют вакцины. Где мы слышим словосочетание «свобода и демократия», там сразу же вылезают три заветные буквы «США». И они, вот эти три заветные буквы, предупредили Кубу о недопустимости насилия в отношении демонстрантов. Тоже, знаете, мне кажется, это копировать, вставить. Там вот где-то, кто это у нас? Советник президента по США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вот прямо у Джейка Салливана на компьютере. Заготовки. Так, что у нас там? Демонстранты. Значит, копировать, ставить, что нельзя, недопустимость насилия в отношении демонстрантов отправить. Вот так работает в Соединенных Штатах. Советник президента, значит, Джейк Салливан в Твиттере заявил, что он осуждает любое насилие и нападение на мирных протестующих. По данным СМИ, часть кубинцев вышла на улицы, ну и так далее. Это я вам уже тоже прочитал. Сразу же Соединенные Штаты появились на горизонте. Но это тот редкий случай, когда они это делают по отношению к стране, которая находится прямо у их границ. Да? Ну, к сожалению или к счастью, на самом деле это не имеет никакого значения. У нас в Министерстве иностранных дел назвали недопустимым вмешательство извне в дела Кубы. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, власти государства принимают все меры для восстановления общественного порядка в стране. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства. Мы... Суть по всему, пока особо активного участия в этой во всей истории не принимаем, хотя мне кажется, что надо было бы, по крайней мере, вот решить вопрос с вакциной на Кубе, я бы его точно решил, если бы я вот был на месте тех, кто принимает решения, или тех, кто им советует. Вот я могу сейчас посоветовать, наверное, хотя они там и без меня разберутся, но тем не менее. Вот вопрос с вакциной, и еще раз, знаете, просто показать, как оно должно выглядеть, поставить туда нашу вакцину «Спутник Ви», и привить 100% населения Кубы этой вакциной и на примере Острова Свободы показать, как эта вакцина работает. Просто в качестве рекламы. Ну, пункт номер один, да, там пунктов может быть много, ради чего это сделать. Гуманизм, может, там еще дружеские отношения с Кубой. Но, тем не менее, вот такой вариант тоже должен там допускаться где-то в высоких кабинетах. Надеюсь, оно так и произойдет. Будем следить, да, за развитием событий на Кубе. Вот что кубинский ром и жара делает, пишет 892-й. Да вообще Куба прекрасное место. Одно из тех мест, куда мечтаю я когда-нибудь попасть, обязательно это сделаю. Значит, что у нас есть еще интересного? Вот давайте тема, которую мы с вами попробуем обсудить поподробнее. Произошел полет. Британский миллиардер Ричард Брэнсон поднялся на своем космолете Spaceship Two на границу космоса. И это такая тоже была достаточно резонансная новость сегодня, что, ну, во-первых, это первый частный полет в космос, насколько я понимаю. Во-вторых, он опередил своего коллегу по миллиардерству, хозяина Амазона Джеффа Безоса, который тоже занимается, промышляет той же самой историей, очень хочет он в космос полететь. И последние новости все были связаны с Безосом, а в итоге Брэнсон его опередил. Но при этом он не улетел в космос, он подлетел туда как-то на околоорбиту, как так это называется. У нас, кстати, тоже есть кадры этого полета. Заходите на наш канал «Говорит Москва», можете наблюдать там как раз то, как это произошло. Сейчас уже этот ролик в эфире, поэтому подключайтесь побыстрее. Снято, естественно, все по голливудским стандартам, все очень хорошо, все как надо. В итоге вот улетел он на эту околоорбиту, стало это большущей новостью. Вот, например, у нас в Институте космической политики назвали необходимые условия для развития космотуризма у нас, в России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российские олигархи последуют примеру Брэнсона и будут вкладывать деньги на развитие космических технологий. В беседе с нашей радиостанцией руководитель Института космической политики Иван Моисеев пояснил, что космический туризм в США сейчас гораздо более реален, чем в России, и это связано с тем, что американцы просто побогаче и готовы оплачивать дорогостоящие билеты за такие полеты. При этом... Этот же эксперт говорит, что на один билет такой подобный можно будет потратить где-то около 40 миллионов долларов. Вот у меня, если честно, да, так отойдем сейчас от этой новости, у меня не очень вяжется слово побогаче и 40 миллионов долларов. Это не побогаче, это прям сильно богаче. Я бы даже сказал, очень богатые люди, которые могут позволить себе на билет в космос потратить 40 миллионов долларов. Я хочу здесь вам задать вопрос. Вопрос, который у меня в голове возникает каждый раз, когда появляются все эти новости о космосе, о космотуризме и так далее. Вот вы вообще, вы лично, если, предположим, у вас есть 40 миллионов долларов, и это не последние 40 миллионов, хотя можно ли так вообще говорить про 40 миллионов? То есть это не мои последние 40 миллионов. У вас там очень много миллионов, бесконечное количество денег, и вы вот полетели бы в космос или нет? И при каком условии вы бы полетели в космос как турист? И вообще интересует ли вас эта история, все, что связано с космосом? Это где-то у вас в сердечке находит отклик или нет? У меня лично абсолютно, от слова совсем. То есть я вот человек далекий от космоса, и вот я тоже пишет, не нужен он. Там есть еще одно слово, но я его не буду в эфире произносить. Не нужен этот космос. А, вот мне тоже, мне не нужен. То есть я не понимаю этого рвения. Но может быть... Я не прав в чем-то, и вы меня сейчас можете переубедить. 7373948, код 495, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
На самом деле, по вакцинам на Кубе я быстренько хочу сказать. Руководитель данной Острова Свободы заболел синдромом Жоры Болсонарова, я имею в виду неверящего в ковид лидера Бразилии. И они отказались еще давно от российской и китайской даже
да. Вот это я как-то этот момент пропустил.
Да, и там заболело порядка пока немного, но на Острове Свободы около 10 тысяч больных и несколько десятков уже умерло. По поводу данных полетов, ну, на самом деле, билет в этот импровизированный полет в космос стоит не дороже 250 тысяч долларов. Уже несколько сотен охотников, так называемых, видимо, экстремалов, хотят полететь. Вот. И я думаю, вряд ли это даже соответствует той сумме, чтобы ощутить себя на 5 минут невесомости, как это демонстрировали непосредственно американцы уже не раз. Но в любом случае, это связано, я думаю, с НАСА. Данный миллиардер все равно вкладывал свои деньги по какой-то программе, которая параллельно идет с военно-технической модернизацией, может быть, ВВС Соединенных Штатов Америки. Я к чему говорю? У нас тоже, вы помните, была шумиха весной, когда одна из компаний хотела там тоже развивать в этом направлении, якобы на частные деньги, данные профильные разработки. Но она, как оказалось, она как бы совместно местным предприятием с Роскосмосом оказалось, во-первых. А во-вторых, у нас гриф секретности на всех этих технологиях, и поэтому у нас далеко еще до данного развития, даже если какой-то олигарх откроет свои толстые портмоне и будет наликом непосредственно...
Скажите, а оно, это развитие, вот на уровне космотуризма, оно вообще нужно кому-то?
Это в любом случае, конечно, нужно, потому что...
Мы...
Ну, в любом на первый взгляд кажущиеся естественные в бытовом так называемом обиходе определенные вещи, углеводородный пластик, композитно-полимерные материалы, различного другие так называемые предметы обихода, в том числе автомобили, когда используют карбон и все остальное, это в том числе производится благодаря опытным испытаниям на околоземной орбите и космических технологиях. Конечно, дает толчок.
Ну, а
не только война занимается развитием научно-технического прогресса.
А частные полеты дадут этот толчок? Толчка, который дает государственный Роскосмос, недостаточно? Ну, там, я грубо говоря, или НАСА.
Нет, я думаю, в Америке это более прогрессивная штука, в том числе с водородными двигателями, с электромобилями и с так называемыми уже летающими, возможно, такси, как в Японии это предлагается уже испытывать. Это будет естественный ход вещей, и по истечении некоторого времени мы будем смотреть на это как на обыденность. Но у нас это, к сожалению, все пробуксовывает, хотя, я напомню, в советское время у нас разрабатывались орбитальные самолеты, Ту-2000 и Ту-3000 с различными модификациями, не только с военным уклоном, но и в советское время уже перспективы на долгосрочную перспективу рассматривали в 2000-х годах космический туризм, в том числе советских граждан. И это в любом случае это те технологии, которые необходимо внедрять не только в космос, но и из космоса в нашу бытовую жизнь.
Да.
Я думаю так.
Понял. Есть мнение, засчитано. Я, наверное, даже с ним склонен согласиться. То есть, если это дает толчок развитию тем или иным технологиям, развитию тех или иных технологий, да, хорошо, согласен. Вот там пишет XMR, это быстрее, чем самолет, полет через космос в любую точку мира. В таком, такой постановке вопроса я тоже логику вижу, если это вот просто быстрее, чем самолет, перемещаться таким образом по, там, по нашей планете, да, хорошо. Но вроде как об этом речь пока не идет. На данный момент, мне кажется, это вообще все исключительно о том, чтобы потешить эго двух конкретных людей. Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, которые очень хотят... А, ну и, естественно, короля всех эго Илона Маска. Вот просто 3 миллиардера меряются там, знаете, не дорогими машинами, небольшими яхтами, а гигантскими космолетами. Я это вижу сейчас, вот только с этого ракурса. Здравствуйте. В эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Геннадий беспокоит вас.
Здравствуйте, Геннадий.
Значит, насчет суборбитального полета, реально, конечно, в последнее время, где-то лет 20-30, да, американцы нас опережают в этом плане.
Угу.
Но, с другой стороны, билет, космический полет, вот этот, на высоту там порядка 800, 80-90 километров, да?
Да.
Это очень затратная энергия.
Угу.
Это, во-первых, требуются большие затраты на такую высоту поднять. Ну, даже, скажем, самолет. Самолеты ведь не летают у нас.
Да.
Ниже 10-12 километров. А дальше поднять надо вот это самолет с точки зрения, чтобы она могла, тот, который, такая граница, которая существует, при порядка 100 километров, невесомость, да? Ну, 5-6 километров в минуту, да? Ну, для этого требуются большие деньги, затраты, да? Mm-hmm. Они, в общем-то, вот я сегодня ролик посмотрел, один там самолетов вот этой, который такой, как планер, да, большой.
Да-да-да.
Они летают уже лет 20, наверное, экспериментируют. Потом вертикальный старт. Ну, понимаете, тут вопрос для того, чтобы космический туризм был, это не такая простая вещь. Потому mm-hmm. что, я так понимаю, в этом полете не такие были люди, которые сидели с миллиардером, да? Ну, вкладывали какие-то деньги.
Не, ну, вкладывали огромное количество денег. И, судя по всему, ну, вот говорят о 40 миллионах долларов, понимаете, за полет. Я догадываюсь, что это очень энергозатратная история. Если вдруг вы не посмотрели, можете еще раз посмотреть. У нас на YouTube идет картинка вот этого полета. То, как это было, то, как Ричард Брэнсон полетел в космос. Я не вижу практического применения этой истории, понимаете? Ну, вот у меня нет ощущения, что какое-то бешеное количество технологий было... применено-то, не, применено-то точно абсолютно, что развили там, да, какие-то технологии при создании всех этих самолетов и космолетов вот эти бизнесмены. Просто это использование тех же самых технологий, которые используются государством, просто теперь летают не космонавты, а миллиардеры. Теперь у нас миллиардеры-космонавты, вот и все. Ну, это, я говорю, я вообще не разбираюсь в космических полетах, я могу быть неправым. Я здесь не претендую на истину. Вы можете мне позвонить, у нас есть координаты 925-48-94-8, Telegram говорит Москобот, звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495, и меня переубедить. Может быть, я не прав. Но мне кажется, что это вот просто таким образом немножечко показывают, какие они крутые, конкретных 3 миллиардера на данный момент. Вот и все. Если вдруг наши миллиардеры захотят чем-то подобным заниматься, я только за... все-таки корабль космический круче, чем лодка большая, которая является яхтой, да? Ну, лодка — это лодка, лодок много. Я видел лодки. Космический корабль покруче, конечно. Если хотят, пускай. Картинка красивая. Выглядит кинематографично? Очень кинематографично. Кинематографичнее некуда. Ну, практического применения я этому всему пока не вижу. Значит, у американцев космос ниже, чем у нас. По-нашему космос считается после 100 километров, а у американцев после 50 миль, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я тут не знаю насчет того, где у нас космос, где у них космос. Не уверен. Если бы у меня были 40 лямов, пишет Лазон, я бы полетел. Вот только ПЦР-тест по возвращении сейчас, конечно, дороговат. Это хорошая шутка. И летать через стратосферу только стукнутый может придумать, пишет Виталик. А если бы это сделали, пишет Димитриус, российские частные космические компании. Вы, Георгий, тоже бы так скептически об этом говорили? Или все же восторженно и с гордостью? Я, ну, мне нечем гордиться за Ричарда Брэнсона. Если бы это сделали наши частные компании, не знаю, насколько бы я... Я говорю, я ничего против не имею. То есть, если вы хотите мериться космолетами, пожалуйста. Это интересно. Я бы на это посмотрел. С гордостью я бы... Я вообще, честно, в последнее время не смотрю на полеты в космос с гордостью. Я думаю, что те, кто смотрит на полеты в космос с гордостью, немножечко лукавят. Потому что мы давным-давно уже полетели в космос, понимаете? То есть никаких прорывов в этой области не происходит. Если вдруг произойдет прорыв, подобный полету Гагарина в космос... И произойдет он у нас, или произойдет он еще где-то. Вот что-то такое, когда человек там пробьет границу нового для себя, для человечества пространства. Я буду смотреть на это с гордостью, да, конечно. Безусловно, абсолютно. А сейчас эти люди ничего нового не делают. Они летят туда же, где прямо сейчас находятся люди, понимаете? И даже не долетают до них. Просто самолет, который летит очень высоко. Кстати, интересно, а что думает по этому поводу Грета Тунберг? Мне кажется, что этот самолет, ну, не электрический, мягко говоря, и экологии-то наносит урон. Ну, ведь уж точно побольше, чем какая-нибудь старенькая развалюха с двигателем внутреннего сгорания. В этом я уверен. А, значит, что у нас еще есть? Сообщение ваше. Давайте я посмотрю, что вы пишете мне на YouTube. У нас идет YouTube-трансляция. Напоминаю, да, вообще все можете зайти к нам на YouTube-канал «Говорит Москва» и подписаться. Это прям обязательно надо сделать. И там есть чат под нашей трансляцией, туда заходите и тоже можете писать ваши сообщения. Я считаю, что все деньги, которые воруются на всем известном, на все известные псевдоболезни, надо потратить на космос, пишет Саша Антипов. Ну зачем вы это сделали, Саша Антипов? Вы таким вроде как адекватным, веселым человеком мне казались. Ну зачем вы вот это сделали? Я надеюсь, что это шутка. Я буду считать, что это шутка от вас такая. Очень ироничная такая, постироничная, я бы даже сказал, шутка. Козья морда пишет. Георгий, да, если мне предложат 40 миллионов долларов за полет, я не полечу. А вам предложат 40... Если вам предложат 40 миллионов долларов за то, чтобы слетать на самолете даже не совсем в космос, а около космоса полетать, и вы откажетесь, ну, вы совершите огромную ошибку. Если бы мне сказали, я тебе плачу 40 миллионов, полетишь ли в космос, я сказал, где мой скафандр? Я просто бегу в космос. Я всю жизнь мечтаю о космосе. Космос — это мое все. Я просто... И где мои... Но только... Если вдруг вам предлагают, имейте в виду. Сначала деньги, конечно. Вперед, хотя бы 50%. То есть за 20 миллионов я бы тоже слетал. Я не против. Почему бы и нет? Накатывание технологий, занятость людей, работа и так далее, пишет Тим. Это вы к чему? Что, типа, чему помогают полеты в космос? То есть это создают рабочие места таким образом? Мне кажется, рабочие места можно еще как-то создать. Корабль Starship может спокойно сесть на любую планету, вмещает до 100 человек. Разве это не сдвиг? Боб нам пишет. Вот Боб. Как только корабль Starship сядет на любую планету, и на борту будет 100 человек, и они еще и сядут, и передадут нам оттуда привет, я скажу, сдвиг потрясающий. Человечество пробило новую границу. Пока мне просто рассказывают, что там это огромная посудина, в которой 100 человек, и он может сесть на любую планету. Ребят, давайте для начала вы долетите до любой планеты, а потом будете вот эти свои космические понты раскидывать. Не верю пока. Как только долетят, безусловно, вообще. Ощущение невесомости можно почувствовать за 450 тысяч под Москвой. Там на военном самолете есть свободное падение по почти 1,5 минуты, пишет Константин С. И это правда, действительно есть такая история. Я даже подобный самолет снимал сам в процессе, вот, ну, не принимал участия, не летал. 450 тысяч не платил и бесплатно тоже не прокатили. Не повезло, но может быть еще не вечер, может быть почувствую. А может быть, кстати, все дело в невесомости. Вот как только почувствуешь это ощущение, больше не сможешь без него жить. Многие говорят, что это вещь, которую обязательно надо попробовать, если вдруг у вас есть 450 тысяч. В общем, будем следить за развитием космических технологий. С вами услышимся, наверное, уже в субботу. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой». Сейчас рубрика «В этот день» на радиостанции «Говорит Москва». Всем счастливо.